Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над религиозным измерением фразы «Этот мир придуман не нами». У нашего предыдущего собеседника, протопресвитера Александра Шмемана, не случайно прозвучали слова о первой главе первой книги Библии, книги Бытия, где мы находим рассказ о сотворении мира. Библия начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Вначале» здесь это не наречие, которое пишется слитно, а предлог и существительное «в начале». То есть Библия с первых строк говорит человеку, что у мира было начало. Когда-то мира не было, и он возник. Этой теме одну из своих лекций посвящает известный московский пастырь, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы Дамиана в Шубине. Отец Александр по первому образованию ученый-генетик, кандидат биологических наук. В разговоре о сотворении мира он апеллирует в том числе и к современному научному знанию и в каком-то смысле отвечает тем вопрошающим, кто подвергает Библию сомнению с позиции науки и говорит, например, о теории Большого Взрыва. И, быть может, самое главное, пастырь показывает, почему идея сотворенности мира – это не просто научная или богословская выкладка, а то, что имеет непосредственное отношение к повседневной жизни каждого обычного человека. Давайте послушаем фрагмент лекции отца Александра Борисова.
Первые слова Библии очень простые, и между тем, как мы сейчас с вами в этом, я постараюсь вас в этом убедить, очень важные. «Вначале сотворил Бог небо и землю». На языке Библии, иврите, на котором Библия была сначала рассказываема, потом передаваема из уст в уста, затем записана, это звучит так: «Берешит бара Элохим» – «Вначале сотворил Бог». И эти три слова для нас вмещают очень важные понятия. Прежде всего, понятие о том, что было начало. Многие из нас вышли из советской действительности, и мы знаем, что диалектический материализм, так называлась идеология советского времени, говорил о материи и мире как о вечном и бесконечном. Почему так настаивала советская идеология на вечности, бесконечности мироздания? Потому что совершенно ясно, что если не вечность, не постоянство, то создание. Сотворение, начало. А если начало, то значит, было время, когда ничего не было. Если начало, значит, за этим началом кто-то стоит. Или что-то, как хотите назовите, но начало всегда предполагает вот это первое действие. Когда же мы говорим о том, что мир был всегда, что начала не было, то здесь очень легко сказать: ну вот так оно все существует, есть некое, так сказать, природное начало, мы в нем живем, и больше говорить в этом случае не о чем. И в этом случае мы приходим, собственно говоря, это вот та развилка, тот вопрос, от решения которого зависит и вообще человеческая жизнь, его определение себя здесь, в мире, своей жизни и так далее. Потому что, помните прекрасно слова одного из героев братьев Карамазова Достоевского о том, что если Бога нет, то тогда все позволено. Человек во Вселенной один, Вселенная некая, так сказать, материальный такой конгломерат, сложный, большой и так далее. Вот в нем случайно появляется человек, единственное существо, наделенное смыслом, понятием цели, но в сущности цели никакой особенной нет. Конечно, есть маленькие цели для человека: родиться, выжить, растить детей, передавать это все из поколения в поколение. Ну и все. На этом все кончается, потому что человек – единственное живое существо в огромной, мертвой, бездушной вселенной. И сама человеческая жизнь наполнена столь многими страданиями, несчастьями, и в конце концов кончается тоже исчезновением, небытием, что все это похоже на некую, так сказать, трагедию абсурда, как воспринимали французские философы XX века, Камю, Сартр и другие. Они говорили о том, что мир вот они принимают именно как абсурд, и что поскольку абсурдно существование, то не может быть никакого высшего начала. Высшее начало не может творить из всего этого абсурда. Но, как тонко заметил отец Александр Минь в своей книге, которая обсуждает вот эту тему «Истоки религии», что когда у человека появляется понятие абсурда, это говорит о том, что у него есть какое-то иное понятие о порядке и о смысле. Человеку свойственно иметь это представление, коль скоро он видит мир от него отклоняющийся. В мироздании, не имеющем начала, нет ни конца, нет ни смысла, нет ничего такого. Здесь существуют только временные маленькие цели для человека, а в целом жизнь оказывается бессмысленной. Если же мир сотворен, то значит он сотворен кем-то, сотворен для чего-то, у него есть цель, и это уже совсем другая точка зрения. Перед нами открываются два совершенно разных пути жизни. Существует много всякого рода соображений, доводов в пользу именно начала мира. Начало как творение, как какой-то исходной отправной точки. Ну, все вы, наверное, с вами слышали такую теорию о первоатоме, о неком взрыве, когда из нулевой точки времени-пространства, когда не было еще ни времени, ни пространства, вот этот взрыв первоатома, это, конечно, какое-то совершенно непредставимое нами теоретическое допущение, рождаются все эти колоссальные галактики, которые разбегаются там в разные стороны. И надо сказать, что действительно научные данные, то есть мы еще со школьного курса помним, вот это смещение в инфракрасной части спектра говорит о том, что эти галактики, находящиеся на огромных расстояниях, продолжают, так сказать, двигаться, продолжают разбегаться как бы от некого центра. Ну, это такое очень далеко теоретическое представление. На меня лично вот гораздо больше убеждает и в начале мира другое, в общем-то, столь же очевидное явление в мире. Есть такое физическое понятие энтропия. Не нужно бояться страшных слов. Энтропия представляет собой то, что, лучше всего сказать, хаос, беспорядочность. Вот, есть некую порядочность, вот мы с вами все, каждый отдельный человек, мы сидим здесь все, вот, так сказать, в зале, по своим местам, все. Но как только мы начнем, вот встанем со стулья, будем, так сказать, как ходить, кто куда захочет, и все, вот эта энтропия будет возрастать, неупорядоченность. Сейчас она в таком определенном, какой-то определенной значимость, а потом она будет возрастать. Если мы еще больше ставим по порядку, все ставим ровненько, все, то это будет энтропию уменьшать. То есть это мера упорядоченности той или иной системы. И понятно, что если мы представим себе какой-то замкнутый сосуд, туда мы внесем два тела, одно холодное, другое нагретое. Понятно, что нагретое тело будет остывать, а холодное тело будет, наоборот, нагреваться. И понятно, что эта разница температур, некой, так сказать, системы, она будет упрощаться, и все придет к одинаковой температуре. Это и есть возрастание энтропии, то есть максимальная неупорядоченность в мире. Это самое происходит и во всей Вселенной. Мы прекрасно с вами понимаем, что Солнце, оно, конечно, там светит, может быть, достаточно там уже долго, все, но в конце концов эти процессы будут затухать. То есть все, что происходит в мире неживой природы, оно идет вот к этому самому уменьшению упорядоченности. Все выравнивается. Энергия не исчезает в мире, это первый закон термодинамики, а второй закон как раз говорит о том, что все идет в направлении вот этого возрастания неупорядоченности, в такой хаос. Из организованно становится неорганизованно. Если любая система как взрывается, распадается, она становится, возвращается к каким-то простым элементам. И так идет весь мир. И, проще говоря, остывает Вселенная. Ну, разумеется, тут может возникнуть какой-то некий страх, а как же мы будем жить и все такое. Но, знаете, однажды на какой-то лекции одна дама задает лектору вопрос в конце лекции. Скажите, пожалуйста, я не очень поняла. Вы скажете, что Солнце погаснет через 200 миллионов лет или через 200 миллиардов? Он говорит, через 200 миллиардов. Слава Богу, я подумал, что через 200 миллионов. Ну, понятно, что это вопрос для нас практически важный, но на самом деле на век человечества и, так сказать, обозримое, и даже необозримое будущее этой солнечной энергии вполне достаточно. Но другой вопрос в том, что в конце концов это все ведь придет, так сказать, к остыванию. И вот если Вселенная существовала всегда, то есть на самом деле она должна была бы уже остыть. Ну, если всегда-то, так и все идет, так сказать, к уменьшению вот этой, к остыванию, должна удаваться остыть, если всегда. Ну, и не говоря уже о том, что если существует вот это неравновесное распределение энергии и всяких структур, существуют там звезды, существует, источают тепло, планеты это тепло принимают и так далее, то должен какой-то первоначальный импульс, который и создал вот все эти неравновесные, так сказать, небесные тела. И вот этот довод меня как раз и более всего убеждает в том, что было начало. Потому что без этого трудно себе логически объяснить, каким образом существует горячее Солнце и там холодная Земля, Сатурн, Нептун там и так далее. Значит, какое-то всего было начало. Но не говоря о том, что мы являемся лишь крошечной частью огромной обозримой Вселенной. Ну, и тут вопрос, который нередко задают дети, а также взрослые. А кто же сотворил Бога, если... Ну, хорошо, мир создан Богом. А кто сотворил Бога, откуда Бог? Ну, тут нужно понять, что материя и время – это категории, которые возникают вместе с возникновением Вселенной. Бог иной. Бог – это не материя. Бог есть Дух. Даже вот мы, немощные существа, мы знаем, что наш дух проникает, не подчиняясь никаким законам материального мира. Мы мгновенно можем представить себе какую-то ситуацию, которая была несколько лет назад, или перенестись в прошлые века, или перенестись нашим, сказать, воображением, даже, в общем, физическим знанием в туманность Андромеды, вернуться обратно. Мы говорим с собеседником по телефону, мы легко представляем его лицо, хотя никаких физических, так сказать, носителей этого процесса нет. То есть даже мы выходим где-то за рамки вот этих материальных ограничений. Ну и тем более тот, кто иной, кто создал, кто дал толчок всему этому миру. И вечность, о которой мы говорим для Бога, это не бесконечность, а просто иное, другое, какой-то план бытия. Нам трудно его представить, потому что все наши представления, слова, весь наше, так сказать, мышление, оно, в общем-то, основано на видимом нами временном материальном мире. У нас нет слов, нет опыта для передачи закономерностей невидимого мира. Он появляется в процессе нашей жизни духовной, в процессе открывания для себя Бога, но это слова, которые так или иначе мы приносим из этого мира, вкладывая в них новый духовный смысл.
Это был голос протоиерея Александра Борисова, фрагмент его лекции о сотворении мира. В нашей сегодняшней беседе уже прозвучали слова, что, вопреки расхожему стереотипу, христиане вовсе не считают благом только духовную реальность, а весь материальный мир непременно презирают или считают негодным. Как раз наоборот, такое видение свойственно скорее языческим и восточным религиям. Древние греки, вслед за Платоном, и гностики, современники первых христиан, как раз полагали, что материальный мир по природе своей есть зло, а благо может быть только идеальным, духовным. А вот индуистско-буддистская традиция говорит скорее о том, что материальная действительность – это почти иллюзия, некое незначащее сцепление частиц, и никакого смысла и, значит, значения в ней нет. А вот христианство предлагает смотреть на мир иначе. Мир сотворен Богом, и, значит, он, во-первых, есть, во-вторых, реален, и он благо, и он священен, и имеет исключительное значение. И как мы только что услышали от нашего собеседника, такой взгляд на мир порождает важное следствие – уверенность в том, что у жизни и у мира есть цель. Развитие этой мысли можно встретить у английского писателя и мыслителя Гилберта Честертона в его книге «Вечный человек». В главе с говорящим названием «Спасение от язычества» Честертон пишет о том, что христианская религиозность зиждется на том, что, безусловно, нужно каждому человеку – на надежде. И основана эта надежда как раз на том, о чем мы говорим в сегодняшней программе. Мир создан Богом, и значит, у мира и у нас в этом мире есть смысл. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Спасение от язычества».
Когда миссионер говорит, что христианин отличается от всех других людей, которых можно назвать общим именем язычники, он совершенно прав. Он может, говоря это, испытывать совсем не христианские чувства, и тогда он нравственно неправ. Но философски, исторически он прав. Он может чувствовать неверно, но будет прав. Иногда он даже не имеет права быть правым, но он прав. Все оттенки того внехристианского мира, в который он несет свою веру, можно обобщить. Вероятно, назвать его язычеством небезопасно, потому что при этом нелегко избежать лицемерия или гордыни. Лучше просто назвать его человечеством. У него есть свои свойства. Они совсем не обязательно плохие. Многие из них заслуживают уважения христиан. Многие из них восприняты и преображены христианством. Но они существовали и существуют до христианства, как море существует до и вокруг корабля. И запах у них такой же сильный, неповторимый, как у моря. Например, серьезные ученые, занимающиеся Грецией и Римом, согласны в том, что религия и философия были там отделены друг от друга. Однако ни у той, ни у другой обычно не было желания, а может быть и сил, преследовать соперницу. Ни философ, ни жрец, по всей видимости, и не думали, что его воззрение объясняет весь мир. Если вам захочется, зовите это либеральностью. Сейчас я не веду спора, я пытаюсь воссоздать атмосферу. Ее признают ученые. Но ни ученые, ни невежды не заметили, что это полностью применимо и к современному нехристианскому миру, особенно к великим цивилизациям Востока. Восточное язычество, как и язычество античное, несравненно более однородно, чем кажется нынешним ученым. Современный европеец, отправляющийся за верой в Азию, приносит в Азию свою веру. Так человек, увидевший море, может подумать, что видит сушу. Волны покажутся ему горами, и он не поймет их особой устойчивости. Несомненно, в Азии много и достойного, и прекрасного, и весьма цивилизованного. Но религия там другая. Она и больше, и меньше нашей. Там нет в помине тех четких этических делений, о которых мы думаем, называя Ирландию католической, а Новую Англию пуританской. Состояние азиатской души несравненно более зыбко, относительно, переливчато, как окраска змеи. Азия – это человечество в своей человеческой судьбе. Величиной своей, множеством народов, высотой былых побед и глубиной темных раздумий она очень похожа на то, о чем мы думаем, когда говорим «весь мир». Она скорее космос, чем континент. Таков мир, созданный человеком, и в нем немало прекраснейших человеческих творений. Тем самым Азия – полноправный представитель язычества и единственный соперник христианства. Там, где она перебросилась на южные архипелаги дикарей, или там, где безымянные чудища кишат в загадочном сердце Африки, или там, где остатки погибших рас ютятся на холодном вулкане доисторической Америки, повторяется одно и то же, разве что иногда до нас доходят только последние главы. Люди блуждают в зарослях своих мифологий, тонут в море своих философий. Политеистов утомили самые дикие фантазии, монотеистов – самые поразительные истины. Все это – грехопадение, падение человека. Именно это чувствовали наши предки, когда Рим склонялся к закату. Мы тоже шли вниз по этой дороге, по отлогому склону, в пышном шествии великих цивилизаций. Если бы церковь не явилась в мир, Европа, наверное, была бы теперь похожа на сегодняшнюю Азию. Но ничего подобного христианству мы не нашли бы. Мы могли бы говорить о религии пифагорейской, как говорим о буддийской. Мы могли бы слепить религию из благородных изречений Сократа, как лепим ее из изречений Конфуция. Мы могли бы назвать религией греческие мифы, потому что из них, как из мифов индийских, щедро черпает литература. Мы могли бы считать, что такую-то веру исповедует столько-то человек, и думать при этом просто, что все они живут в стране, где есть такие-то храмы. Но если мы назовем религией обрывки пифагорейских истин или миф об Адонисе, нам надо найти другое название для веры Христовой. Если кто-нибудь уподобит церкви философские максимы или храмы мифических богов, ответ будет прост. Ни одна из этих философий и мифологий не похожа на церковь, и совсем уж не похожа на церковь воинствующую. Воинствующая церковь одна, ибо это армия, освобождающая мир. То рабство, от которого она хочет освободить его, можно очень хорошо увидеть в Азии и в античной Европе. Сейчас я говорю о зле, подтачивающем разум, когда он слишком долго действовал сам по себе. Я говорю о том, что бывает, когда все грезы и мысли ушли в безбрежную пустоту отрицания и неизбежности. Это может показаться свободой. На самом же деле это рабство. Привычные толки о причине и следствии или о том, что все начинается и кончается в мысли, не дают душе рвануться, пойти куда-то, сделать что-то. Это относится не только к Азии. Это все относилось бы к Европе, если бы с ней ничего не случилось. Если бы церковь не вышла в поход, мир просто отсчитывал бы время. Если бы она не подчинилась дисциплине, мы все томились бы в рабстве. Что же принесла в мир эта непримиримая и принимающая всех религия? Она принесла надежду. Может быть, мифологию и философию объединяет только то, что обе они печальны. В них нет надежды, хотя и бывают проблески веры, даже любви. Мы можем назвать буддизм верой, хотя я назвал бы его сомнением. Но те, кто особенно настаивают на древности и популярности этих культов, должны признать, что за все века они не дали своим огромным странам практической, воинственной надежды. Из христианского мира надежда не уходила никогда. Не будет конца утомительным спорам об освобождении от догм, пока люди не поймут, что вся наша свобода в догме. Если догма невероятна, она невероятна потому, что немыслимо свободна. Если догма иррациональна, она иррациональна потому, что такую свободу не может вместить разум. Прекрасный тому пример – так называемый вопрос о свободе воли. В определенном смысле мы вправе сказать, если у человека есть свобода выбора, он наделен сверхъестественной творческой силой, словно тот, кто может воскрешать из мертвых. Возможно, это значит, что он – чудо. И впрямь, быть человеком – чудо, особенно свободным человеком. Но нелепо отказывать ему в свободе во имя более свободной религии. Это верно и во многих других вопросах. Всякий, кто верит в Бога, должен верить и в абсолютную его власть. Но он может считать Господа и либеральным, и нелиберальным правителем. Само собой понятно, что Бог рационалистов либеральным быть не может. Бог догматиков – либерален. Неизвестный Бог с его темной целью и непререкаемым законом похож на прусского самодержца, чертящего точные планы в далекой палатке и управляющего людьми как машинами. Бог чудес и исполненных молитв похож на доброго, любимого народом царя, принимающего прошения, выслушивающего парламент и входящего в дело каждого из своих подданных. Здесь я просто хочу сказать, что нашей вере присущ дух свободы. И в этом смысле очевидно, что только своенравный король может быть милостивым. Но прежде всего и выше всего этот дух проявился в той трагедии, которой мы обязаны божественной комедии нашей веры. Сам король, сам царь служил простым солдатом. Если считать, что он только человек, вся история становится несравненно менее человечной. Исчезает ее суть, та самая, что поистине пронзила человечество. Мир не намного улучшится, если узнает, что хорошие и мудрые люди умирают за свои убеждения. Точно так же не поразит армию, что хорошего солдата могут убить. Но если мы хоть как-то знаем человеческую природу, мы поймем, что никакие страдания сыновей человеческих и даже слуг Божиих не сравнятся с вестью о том, что хозяин пострадал за слугу. Люди отвергают догму не потому, что догма плоха, а потому, что она слишком хороша. Она дарует слишком большую свободу, чтобы оказаться правдой. Она дает немыслимую свободу, ибо человек волен пасть. Она дает небывалую свободу. Сам Бог может умереть. Вот что должны были бы сказать просвещенные скептики. И я ни в малейшей степени не собираюсь возражать им. Для них мироздание – тюрьма, жизнь – сплошные ограничения. Не случайно говоря о причинной связи, они вспоминают цепь. Они просто не могут поверить в такое счастье, но совсем не считают, что оно недостойно веры. Им кажется, что поверить в нашу свободу – все равно, что поверить в страну фей. Мы вправе вполне буквально сказать, что истина сделала нас свободными. Человек со свободной волей немыслим, как человек с крыльями. Человек, в чьей воле спросить Бога, и Бог, в чьей воле ему ответить, невероятны, как белка из басни, беседующая с горой. Такое сомнение и мужественно, и разумно. И я уважаю его. Но я не могу и не хочу уважать тех, кто запирает в клетку птицу или белку, звякая железом и приговаривая, что мысль о свободе – вздор, и заточение неизбежно. А затем, как ни в чем не бывало, провозглашает себя свободомыслящим. Мораль всего этого очень стара. Религия – откровение. Религия – видение, которое дает наша вера. Но видим мы правду. Вера в том и состоит. Мы убеждены, что это правда. Вот разница между видением и грезой. Вот разница между верой и мифом. Между верой и теми выдумками, вполне человеческими, нередко здоровыми, которые мы зовем язычеством.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Спасение от язычества». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».